Старорусский период. Старорусский или Великорусский период охватывает временной отрезок с 14 по 17 век. В этот период начинают формироваться фонетическая и грамматическая системы, близкие к системам современного русского языка. Происходят такие языковые изменения, как изменение «е» в «о» после мягких согласных перед твердыми, окончательное формирование позиций твердых мягких и глухих звонких согласных, замена согласных «ц», «з», «с» в формах склонения на «к», «г», «х». В украинском и белорусском языках такие падежные чередования сохраняются. Утрата категории двойственного числа. Утрата формы звательного падежа, которая стала заменяться формой именительного падежа. Особая звательная форма сохраняется в украинском и белорусском языках. Появление флексии «а» у существительных в форме именительного падежа множественного числа. В украинском и белорусском подобная флексия отсутствует. Унификация типов склонения. Изменение аддиктивных окончаний. Появление форм повелительного наклонения с «к», «г» вместо «ц», «з». Закрепление в живой речи одной формы прошедшего времени у глаголов, бывшего причастия на «л», входившего в состав форм перфекта. Появление таких общевеликорусских слов, как «крестьянин», «мельник», «пашня», «деревня» и многих других.
Среди диалектов, сложившихся на будущей великорусской территории во второй половине XII, первой половине XIII века, новгородский, псковский, смоленский, ростово-суздальский и акающий диалект верхней и средней Оки и междуречия Оки и Сейма. Ведущим становится ростово-суздальский, в первую очередь его московские говоры. Со второй четверти XIV века Москва становится политическим и культурным центром великорусских земель. А в XV веке под властью Москвы объединяются обширные русские земли, включенные в Великое княжество Московское. На основе главным образом московских говоров, а также некоторых языковых элементов других русских диалектов, рязанских, новгородских и так далее, к XVI веку постепенно вырабатываются нормы московской разговорной речи, содержащие в себе северно-русские, согласное взрывного образования «г», твердое «т» в окончании глаголов третьего лица и так далее, и южно-русские черты «аканье» и так далее. Московское кайне становится образцовым, распространяется в остальных русских городах и оказывает сильное влияние на древнерусский письменный язык. На языке с московской разговорной основой были написаны многие официальные документы и произведения 15-17 веков. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, сочинение Ивана Грозного, повесть о Петре и Февронии Муромских, повесть о Псковском взятии, сатирическая литература и так далее. В XIV-XVII веках постепенно формируется литературное двуязычие, сменившее дегласию. Церковнославянский язык русского извода продолжает сосуществовать с собственно русским литературным языком, с народной речевой основой. Между данными идиомами возникают различные переходные типы. В литературно-языковых процессах отмечаются противоречивые тенденции. С одной стороны, с конца XIV века появляется литература разных жанров на народной речевой основе, доступная широким слоям русского общества. С другой, под влиянием так называемого второго южнославянского влияния, усиливается архаизация языка многих произведений, формируемое при этом книжное плетение словес все сильнее расходится с народной речью того времени. В старорусский период изменяется диалектное членение русского языка, к XVII веку формируются две большие диалектные группировки – северно-русское и южно-русское наречия, а также переходные между ними среднерусские говоры.